Зачем человеку разум, так более-менее, кажется, все понимают. А вот откуда глупость, вот это уже странно. Вы знаете, когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», то его лучший друг Уоллес прислал ему записку, на которой было написано не больше и меньше, как следующее. А зачем обезьяне ум философа? И действительно, зачем? Она великолепно приспособлена, да не только она, и все прочее, что существует на Земле, очень просто естественно, нормально, великолепно, на 100% приспособлена к окружающей среде. И, естественно, Уоллес поэтому и поставил вопрос, когда Дарвин был убежден, что человек произошел только по той причине, что необходимы были какие-то большие развития, большая необходимость приспособления к окружающей среде, то Уоллес и правильно ему задал этот вопрос. Зачем? Обезьяна великолепно существует. Ничего ей больше не нужно. И верно, ничего больше не нужно. И вы обратите внимание, ведь это же факт поразительный. Животное, много ему нужно, животному? Немного. Посмотрите, лев достиг какую-то антилопу, разорвал ее на части, съел, что ему нужно, оставил половину, больше ему не нужно, и уходит спокойно. Какие-нибудь гиены, шакалы там доедают – все. А человек – удивительное существо. Он, кажется, все получил, достиг материального благополучия. И что дальше? Он остановился? Он удовлетворен? Он все достиг полноты своего бытия? Не тут-то было. С человеком происходят удивительные вещи. Один журналист так и спросил такого бизнесмена, достигшего очень высокого уровня материального, и спросил его: «А зачем вам столько денег?» Тот ответил: «Вы правы. Когда у меня их не было, я думал, что это есть предел мечтаний моей жизни. Но теперь, когда я всего этого достиг, я хочу власти». Ух, как интересное существо человек, а? Животному достаточно напитать желудок, и все в порядке. Человек все сделал, всего достиг, теперь он хочет власти. Он еще не сказал ему большего. Интервью было окончено, поскольку этот бизнесмен только хотел теперь власти. Но если бы журналист этот подошел к человеку, который уже обладает и богатством, и властью, и спросил бы: «А зачем вам это?», он бы получил еще один ответ, очень интересный. «Я теперь хочу славы». Вот существо-то человек! Это странное! Это действительно бездонная бочка! Достоевский когда-то писал просто о, видимо, русском человеке, что человек слишком широк, я бы его сузил. Он писал прежде всего о русском человеке, который заставит молиться, он лоб расшибет. А если уж кутить, то все, расступись, все на свете. А на самом деле, действительно, человеческая душа – это удивительное, удивительное нечто, просто удивительное. Наелся – нет потом власти. Получил власть – мало власти, славы. Вы знаете, по Библии те, кто когда-то держал ее в руках и хотя бы прочитал ее первые, буквально главы, достаточно даже первые три главы, то, наверное, обратил внимание, когда в Библии сказано, что человек создан по образу Божию. Там дальше даже сказано: по образу и подобию Божию. И вот здесь только, исходя из этого, мы, наверное, можем попытаться и ответить на тот вопрос, на который я так очень легкомысленно вам с самого начала сказал. Ну и так кажется ясно, зачем нужен разум. А вот глупость откуда? Совсем это не так просто, чтобы ответить действительно на этот поставленный вопрос. Я думаю, вы уж меня извините, если я сейчас вдруг вдарюсь в философию. Ну, пофилософствовать немножко, но правда же, иногда нужно. Ну, хотя бы ради того, чтобы несколько отвлечься от этой нашей, ну, знаете ли, обычной, что ли, жизни, от этой суеты и прочих всяких вещей. А какая же философия? Философия заключается в данном случае вот в чем. Ведь, если хотите, то какая-то часть людей, ну, никогда не может насытиться вот обычной жизнью. Обычной жизнью. Вот какой? Какой жизнью? Что есть, что пить, во что одеться, как жить, какой дом и так далее. То, чем непрерывно, какие цены, что там показывают, да, где там что случилось. И вы знаете, и так идет все это непрерывно, это суета, вот такая, разговоры ни о чем, ни о чем. И так и живут. А есть вот люди, их очень, правда, немного, процент незначительный. И они отличаются некой странностью от этого, от этой общей, я бы сказал, массы. Какой же? Они вдруг ищут так называемую истину. Что это такое? Вы знаете, писали целые книги, рассуждали, открывали школы, тратили на это все свое время, всю свою жизнь, все свои силы души. Искали истину. В древности, если мы обратимся к Древней Греции, то таких людей называли философами. Как-то Пифагор пришел к одному из князей, и тот его спрашивает: «Ты кто?» Он говорит: «Я философ». «А что это такое философ?» Ну, в переводе на русский язык философ, филео – это «люблю», софия – это «мудрость». То есть это любомудрие, если перевести так уже точно, дословно, точнее, то есть любовь к мудрости. А кто это такие философы? На что Пифагор ему ответил? Ну, представьте себе рынок. Видите, что там делается? Торгуют, шумят, спорятся. Чего там только нет. Воруют, обманывают. И, в общем, идет, да, а то и подерутся, и поругаются. А один человек сидит вот недалеко, рядом, на каком-то высоком таком месте, на каком-то камне, на скале, и смотрит на все это. Он смотрит на это, но не участвует. Но не просто смотрит. Философ, говорит, это тот, кто хочет понять, и зачем же все это, если это все непрерывно кончается. Все, что начинается, все кончается. Даже сама жизнь кончается, все эти торги и прочие всякие дела, все кончается, все. И зачем все это? Философ сидит, он вне всех этих переживаний, вне всех этих страстей, ярости и любви, обмана и честности. Да. Ну и чем же занимается он? Он ищет, говорит, мудрость или истину. И у них начался очень, надо сказать, интересный разговор. Но это эпизод, который попытался, или хотите, открывать страничку вот тех исканий, которые имели место в человечестве всю историю. Всегда, во всех народах находились люди, которые все-таки задумывались, для чего, зачем человек живет, и что это разум, что ему дает. Разум. Он разумом пытался понять, зачем и что. Главная же проблема была. Главная проблема, которая стояла перед разумом и стоит всегда перед человеком – зачем же я живу? Какой смысл в этом, если все рождаются и все умирают, и все умрут? Все. Теперь же наука уже однозначно говорит, что все умрут. мир уже приговорен, причем не в каком-то отдаленном будущем, а по отзывам самых выдающихся современных ученых, что биологическое существование этого нашего мира уже кончится где-то к середине 21 века. Этот трагический вывод был сделан на основании того, что сейчас происходит с окружающей средой, не говоря уже о человечестве, о его состоянии, нравственном состоянии, а исключительно только говоря об экологической ситуации в мире. Оказывается, все гибнет. Вода, воздух, почва, леса, наступают пустыни. В общем, вы знаете, какое-то катастрофическое состояние. Причем все это нарастает и с огромной силой. И отсюда делают вывод. Конечно, тут нельзя рассчитать пока точно, но приблизительно вывод такой, что 20 век – это был только век более или менее благополучный. 20 век. Более-менее благополучный. Мы знаем, что такое благополучие, конечно. Действительно, относительно. А вот 21 век – ну, до середины, может быть, дотянем. Но ученые считают, нам-то что до этого, правда? Если мы вспомним Библию, вспомним, как Бог сказал Ною: создавай ковчег, иначе будет потоп. Над ним хохотали, смеялись, дурак, идиот, строит какой-то ящик, не пойми, не разбери, или корабль, что там такое, и все вокруг жизнь кипела. Кипело, строили, создавали, ломали, женились, выходили замуж, торговали, воевали и смеялись над этим стариком, который с ума сошел и говорил, что скоро мир погибнет. Глупость какая, правда? История повторяется. Подумали бы, где же разум? Спросили бы, а почему ты так считаешь? А какие у тебя основания? Нет, об этом никто не думает. И сейчас даже, когда ученые громко заявляют, кричат, шумят, обращаются к политикам мира, что вы делаете? Что вы делаете? Вы совсем не смотрите, что вы делаете с окружающей природой. Вы говорите о научно-техническом прогрессе, а вы видите, к чему он идет? Это прогресс чего? Той пилы, которой пилит сук, на котором мы сидим. И вы радуетесь этому? Никто не слушает. Ха-ха. Ничего, перебьемся. Если мы говорим вот по этому главнейшему вопросу, то к чему, зачем человеку разум? К чему же пришла человеческая мысль уже в древности? Если мы только вспомним те различные философские системы, которые имели место в Древней Греции, которые охватили элиту и римскую, я бы сказал, в другом плане, в другом ракурсе, правда, с других подходов, мы наблюдаем эту картину и в Индии, и в Китае, то какие выводы интересные оказались? Довольно скоро, буквально через, по крайней мере, через какие-то 500, может быть, 600 лет, если это началось, если древний Гераклит, и это был в VI веке до нашей эры, то уже где-то к третьему веку нашей эры уже философия стала распадаться, распалась буквально. К чему пришли? К удивительным выводам. Это гениальнейшие просто мыслители, которые сейчас каждый изучает, ну, по крайней мере, в школах, где хотя бы касается, хотя бы на одну йоту философии, истории философии, когда говорят Платон, Аристотель, Гераклит, там, Сократ. Так это к чему пришла философия? Удивительным результатом. Оказалось, что человеческий разум не в состоянии доказать даже одну простую вещь. А как мы можем убедиться в истинности нашего мышления? Верно оно или нет? Ложно оно или правильно? Древний мир буквально в области философии буквально распался. Софисты, так называемые, ставили такие вопросы, которые приводили буквально к абсурду, эти философские многие достижения. Вопрос о том, где же истина, что истина, возможно ли познать суть вещей, так и оказалось, неразрешенной эта проблема. Вы извините, что я делаю такой экскурс философии. Ну, немножко, можно же поразвлекаться, правда же, и философическими вещами. Да. Европейская философия чем отличается, может быть, от древней? Тем, что здесь поставили целью все доказать. Все доказать. И все философские положения доказать. Потребовались доказательства в полной, насколько это возможно, ну, меру и степень. Знаете, чем все это кончилось? Именно кончилось. Оказалось, невозможно ничего доказать. Философия – это древнейшее явление в человечестве. Уже потом появилась та наука, которой стал жить, вот и живем мы, современный мир. Она появилась значительно позднее. Ее развитие, естествознания, если хотите, началось где-то в 15-м, 16-м, особенно столетии. И дальше. Теперь оно идет бурной волной. Вначале была философия, и разочарование полное. Оказалось, что не философ, то его точка зрения. А кто прав? Нет никаких критериев, по которым мы могли бы судить о том, что вот рассуждение вот этого умного человека, вот эта теория умнейшего философа является действительно верной, правильной. Таковы плоды развития всей философской мысли, всей истории человечества. Оказалось, самые основополагающие вещи, из которых она пытается выйти, то есть самые, кажется, то, что, на что способен наш разум, они оказываются бездоказательны. Я вам скажу, что, конечно, тот, кто каким-то образом хотя бы был вовлечен в это, или стремится к этому, или интересуется этому, он должен понять, какая трагическая эта картина. Оказывается, никакие умозаключения не могут привести человека к познанию абсолютно точному, истинному познанию, познанию и достоверности всех знаний. А в науке что? Кажется, здесь точное знание. Точное знание. На самом деле, если мы обратимся к величайшим философам, уже не философам, а величайшим ученым, причем ученым не каких-нибудь только древним, а современным, величайшим, о котором говорит весь мир, книгами, трудами, которыми наполнены ученые собрания и библиотеки, что они говорят? Удивительные вещи. Они говорят о вещах, о которых, кажется, подчас, ну, школьники должны бы знать, им бы должны говорить, но, к сожалению, им не говорят. А это было бы как важно знать. А оказывается, все научные достижения, которым мы так подчас гордимся, основаны на фундаменте веры. Какой веры? Как веры? Наука и вера? Да. Какая вера? Основатель кибернетики Винер писал: «Без веры в то, что наш мир познаваемый является закономерным, и что мы можем его познавать, никакая наука невозможна. Без веры». Эйнштейн говорит, без веры в то, что этот мир, который мы, кажется, постигаем, он действительно существует, и именно существует именно таков, каков мы его видим, наука невозможна. Наука возможна только, если мы верим, что это все так, как и есть. Если мы верим, что законы в ней существуют, если мы верим, что наше мышление способно адекватно постигать этот мир объективный, верим, вы слышите, ни о каком знании не может быть даже идти речи. Это все то, что именуется постулатами научного знания. Причем, еще раз повторяю, об этом говорят величайшие светила науки. Величайшие светила. Это с одной стороны. С другой стороны, о чем они говорят? Еще более любопытных вещах. Что оказывается, особенно теперь, когда научное знание достигло, ну, кажется, потрясающих результатов, когда мы проникли в глубины материи, когда мы проникли в глубины живого жизни, то есть органического мира, с чем мы столкнулись? Один из гениев современного человечества, один из основателей квантовой механики, это, ну, самые современные теории, теории физической теории, да, Гейзенберг, он прям писал, что изучение микромира показало нам, что мы оказались перед лицом непознаваемости того, что стоит за ним. Причем не потому, что мы еще мало знаем, а в принципе. А какой же принцип, интересно? Он об этом хорошо сказал, в частности, так философским языком. Поскольку все наши понятия, которым мы оперируем в нашей жизни, так, не могут быть точно определены, то мы никогда не сможем с помощью логического мышления и использования этих понятий прийти к абсолютной истине. Изучение даже микромира привело нас к удивительным результатам. Мы оказались перед лицом стены, которая уже не раздвигается. Как это было бы важно знать? Как это было бы необходимо знать всем тем, кто учится в средней школе? Это же миф о том, что наука открывает нам все. Это же миф. Она многое дает, она многое открывает, но, оказывается, есть предел. Предел. Причем такой предел, который говорит не о том, что мы вот сейчас достигли этого предела, потом пойдем дальше. Нет. А предел принципиального характера. Мы наталкиваемся на, как выразился тот же Гейзенберг, на непреодолимые границы нашей познавательной деятельности. Зачем человеку разум, если мы оказываемся перед лицом такой ситуации? Если в области философии, то есть умозрительного постижения кажется того, зачем мы живем, для чего мы живем, так мы никак не наталкиваемся на парадоксы. В области науки оказывается предел. Зачем тогда человеку разум? Оказывается, только для этой жизни, для этой плоскостной жизни, для этой практической только жизни, и все. Но и здесь посмотрите, к чему пришел этот наш разум, к чему привел. Ведь теперь-то мы являемся свидетелями того, о чем раньше никогда никто не думал и не предполагал. Мы, современное человечество, является свидетелем явления потрясающего и страшного. Какого? Вы знаете, как мечтало человечество, когда особенно началось бурное развитие науки и техники, что, наконец, что будет? Мы познаем законы природы, мы познаем окружающий мир. С помощью этого познания мы создадим максимальный комфорт в жизни. Максимальный, какой только можно себе представить. Мы станем богами буквально в этом мире. Мы достигнем потрясающего блага, о котором человечество никогда не могло даже мечтать. И вдруг, в 20 веке это стало обнаруживаться. Ко второй половине, к концу 20 века увидели, и вдруг заявление научных не от кого-нибудь, а от величайших светил науки, заявление о том, что научно-технический прогресс, на который мы так надеялись, от которого мы так много ждали, оказался чудовищем, монстром. Перед лицом этого чудовища мы не знаем, что теперь делать. Мы гибнем в результате научно-технического развития. Мы, то есть вся Земля, весь живой мир, человечество в том числе, мы буквально гибнем. В результате чего? Бурной, слышите? Бурной и все прогрессирующей научной деятельности, научно-технической деятельности. И это еще что? Еще не все, не все то, чего достигла сейчас наука и техника, используется, вернее, может быть использовано. О, если бы сейчас вдруг взорвали все запасы ядерного оружия, что бы тогда было? А биологического, что тогда станет? О, если бы только это сейчас! Это стал бы ужас! Это ужас! Потенциально уже ужас! Оказывается, мы пришли, мы создали чудовище, с которым теперь уже, кстати, справиться мы не сможем. Мы не можем, потому что идет бурное развитие. Возьмите одну генетику. Вы что думаете, можно остановить? Конечно, нет. Что думаете, не создадут человека с заранее заданными свойствами? Думаете, не создадут тех людей, головорезов, которые ничего не чувствуют, не знают, но знают только одно – убивать, резать. Армию головорезов и в руках властителей, негодяев – это будет армия. Что она сделает? Разве это невозможно? Конечно, возможно. Генетика открывает, проникает в самый генофонд человека, в самую его суть. Уже думает, как менять человека, как изменить его существо, как создать людей с новыми свойствами, как создать это биороботов или киборгов, которые будут делать то, что хотим кто? Мы. Кто? Властители, в чьих руках вся власть. Недаром уже в конце 20 века предупреждали – нельзя давать власть людям нравственно несовершенным. Нельзя! Так же, как нельзя давать оружие в руки бандитов. А это именно и происходит без соответствующего нравственного воспитания. И если в руках этих властителей окажется все это могущество, научно-техническое могущество, во что может превратиться мир? И это не просто возгласы риторические, это не просто восклицание, а это же реальная перспектива того, перед чем мы стоим. Слава Богу, что люди, большинство, не знают и не думают об этом. Потому что если бы только они узнали и начали думать, какое отчаяние может охватить людей. Как тайфун идет, прогноз предупреждает. Разрушительный тайфун идет. Но кто-то скажет, а чушь такая. И он, как пир во время чумы, до самой трагедии он себе живет и веселится. А если он в это поверит, он должен или бежать, или в каких страданиях он будет ожидать, что сейчас начнется. Так вот и сейчас. И зачем же человеку разум, если он привел человечество к такой ситуации, в которой мы оказались, и о которой так говорят, так ужасно говорят, что будто бы уже, возможно, к середине 21 века Земля не выдержит. Ученые, причем, о чем говорят-то? Они говорят о чисто научной стороне осмысления нашей биологической жизни Земли. Они говорят только о планете. А когда говорят еще о другой стороне, а что происходит с нравственностью мира? Вы посмотрите, что здесь происходит. Какие здесь ужасы? Ладно, и раньше когда-то все это было, но не было средств воздействия друг на друга, которые появились теперь. Это телевидение, это интернет, когда заражают друг друга. Посмотрите, когда молодежь с детства, он еще малышка, ничего не понимающий, он уже понимает больше, чем старики, прошедшие жизнь, понимают в тех вопросах, о которых ему бы никогда не надо до наступления возраста и понимать, ибо это извращает его природу. Он уже делается морально ненормальным, уже. Он смотрит не теми глазами на окружающих людей, потому что он прочитал в интернете, в книжках, в газетах, по телевидению то, о чем никак нельзя было давать ни в коем случае. Потому что преждевременное знание может убить человека. И это делается сейчас все с большей силой и нагнетается. Нет предела информации. И нет, и невозможно поставить заслона даже на пути, чтобы не губить наших вот подрастающих и только что еще растущих, чтобы не дать погубить их от этих вещей, которые им так же вредно знать, как и ребенка начать поить водкой. Разве это непонятно? Понятно. А что мы сделаем? А ничего не можем делать. Ну и разум. Да здравствует разум. Невольно возникает вопрос, зачем же разум? Это чтобы создать такую цивилизацию, такого монстра, создать такие чудовищные не только размахи нравственного разложения людей, но и прогрессирующие убийства. Зачем же разум человеку? Интересно, перед чем мы вдруг оказались? И зачем же? Уже неоднократно происходили такие случаи. Я помню одну конференцию. Это в Америке была конференция, на которой были собраны ученые всех профилей, причем не какие-нибудь, а звезды. Это нобелевские лауреаты, лауреаты других каких-то международных премий научных. И конференция как раз проходила, я не помню точно ее название, но идея ее была такова. Перед чем мы стоим, мы, то есть человечество, перед чем мы стоим и что мы можем сделать? И я помню, что самое поразительное, что прозвучало, постоянно звучало, вот на каждой сессии, вы слышите, на каждой сессии этой ассамблеи, и что явилось, если хотите, буквально итогом, что звучало? Ученые самых разных профилей. Мы не знаем уже, что делать. И дальше. Вывод. Религия, вы скажите, что нам делать. Я помню, как мы были и приятно удивлены, и, я вам скажу, изумлены буквально было. Может, религия что-то нам скажет? Скажите, что нам делать своим разумом? Что нам делать своими достижениями? Перед чем мы стоим? Что вы скажете, обращаются к нам. Ну, теперь я хочу сказать, на это и ответить. Действительно, зачем человеку разум? А оказывается, совсем не за тем, чем человечество в основном своем направлении занималось. Что, оказывается, здесь допущена была серьезнейшая принципиальная ошибка. Ведь разум можно по-разному использовать. По-разному. Можно заниматься шахматами, можно картами, можно футболом, можно вообще чем угодно, можно наукой, можно философией. По-разному же можно. Правда ли? Сила есть, а куда направлена? Можно строить, а можно ломать. Каков же с христианской точки зрения можем дать ответ на этот, как вы видите, на этот действительно серьезнейший вопрос. Вопрос, который теперь совсем не праздный, а вопрос вопросов, перед которым мы оказались. Что же, зачем же он нужен? Если мы обратимся к тому, по какой причине научно-технический прогресс пошел по этому именно направлению, которое привело нас к столь печальным, а затем и трагическим результатам, то можем сказать совершенно однозначно, без всякого сомнения, в основу его что было положено? С одной стороны, естественно, присущая человеку любознательность. Это естественно. Как и что и почему. С другой стороны, бесплодное любопытство. Ах, а как это? Но и это оказалось не главным. Главным оказалось совсем другое, что это развитие, это потрясающее развитие, научно-техническое развитие, своей целью, главной целью имела и имеет, и будет иметь, пока не погубит все человечество, это создать человечеству, на самом деле, мы теперь понимаем, что это вздор, что человечество, а уже теперь когда-то думали человечество, потом стал сужаться этот круг, теперь он совсем сужается, создать не человечеству, а какой-то избранной группе человечества максимальный комфорт жизни. Правда, что разуметь под комфортом? Ох, эта тема! Еще Пушкин писал с негодованием, как-то он писал об Америке, и писал, что там ничего другого не знают, кроме стремления к комфорту. То есть это внешнему, вот это чисто внешнему, бытовому, если хотите, вот это комфорту, то есть благополучию в этой жизни. Задача его, научно-технического этого развития, состояла, если хотите, в двух составных, главных составных частях. Добиться, во-первых, максимального освобождения человека от всякого труда. Можно ничего не делать и срывать плоды благополучия, плоды вот этого комфорта. Второе – мы будем богами. Вот если кто жил, наверное, здесь присутствующие есть, которые жили еще во времена Советского Союза, уже во взрослом, осознанном состоянии, те могут помнить, что писалось в наших многих изданиях научных и даже публицистических. Мы познаем законы природы, мы достигнем власти над природой, мы покорим природу и космос, мы станем богами. Вы знаете, когда религиозный человек, христианин, читал эти строки, я помню, невольно, Господи Боже мой, так это же в Библии написано, что искушение первых людей в том и состояло, когда змий говорит Еве, будете как боги. Во-первых, змий, раз, что-то страшное. Во-вторых, сорвите, то есть воровским образом сделайте, вопреки какому-то запрету, причем запрету не от кого-нибудь, кажется, от самого Бога, причем запрету не почему-нибудь, а что смертью умрете. Вы слышите, запрет-то какой был? Кажется, кто я, что мое знание? И знание Бога. И он говорит, смертью умрете. Не вздумайте срывать эти плоды. И вдруг здесь, черным по белому, вот, газета, все, мы будем богами, познаем мир, достигнем бессмертия и так далее. Кстати, бессмертие кто достигнет? Что, думаете, всем дадут, даже если достигнут? Ничего подобного. Избранным. А если оно и будет дано, если даже достигнут? Вот каково основное направление. Вы слышите? направлении это шло развитие человечества не в области нравственной и духовной, не в области уподобления Богу, который есть любовь, который действительно есть истина, который действительно есть благо. Нет, нет, не по этому пути пошел. Нет, нам не нужна нам эта истина. Нам не нужна любовь, вы слышите? Не любовь нам нужна, а власть нам нужна. Власть над кем? Над природой и затем друг над другом. То есть пошли по пути действительно змеево искушения и забыли о том, что сказал не кто-нибудь, а ведь сам Бог. Сам первичный разум же сказал о том, что смертью умрете. И вот вы знаете, до 20 века никто в это не верил. Теперь и верить не надо. Теперь каждому все налицо. Смертью действительно умрете. Пошли не по тому пути. Разум, оказывается, человеку особенно теперь должен подсказать. Особенно теперь. Плоды философии совершенно однозначны. На ее пути невозможно найти познание, что же является сутью всего нашего бытия, где она, эта истина, где этот смысл жизни, где он, где он? Наука, она вообще этой проблемой не занимается, смысла жизни. Просто для науки это не существует же, этого вопроса, смысла жизни. Она занимается совсем другими вещами. Главный самый вопрос – вне поля. И вы знаете, кстати, почему многие научно-технические достижения оказались столь ужасными? Только по той причине, что научное развитие совершенно игнорирует все нравственные категории. Вы слышите? Как только встает вопрос, а приходилось этот вопрос ставить перед ученым собранием, что должны быть этические ограничения на пути научного развития. Вы знаете, какой протест? Если мы поставим нравственные какие-то преграды развития, то этим самым мы вообще прекратим научное развитие. Вот, я говорю, вот когда же? Вы представьте себе, если бы тот же Оппенгеймер, который своей командой создавал атомную бомбу, если бы только он был настоящим христианином бы, и он бы увидел, что может принести это научное открытие, каким разрушительным вещам? Если бы только он бы сжег все эти бумаги и выбросил. Нет, никаких этических ограничений науки нет. И вот вам результат. Я что хочу сказать? Что с христианской точки зрения разум человеку дан для того, чтобы убедиться, во-первых, убедиться, что, оказывается, наш разум очень ограничен. Не то, что нам кажется, что он безграничен, а он ограничен. И современные, кажется, достижения науки, философии прямо подтверждают это. Прямо говорят, вот, уже все величайшие ученые говорят об этом. Это первое и важное. Для этого действительно нужен разум. Глупость этого никогда не увидит. Ну, вы же знаете, как глупый всегда хвалится, он все на свете может. И чем глупее, тем хвастливее. Это мы знаем. Чем умнее человек, тем скромнее. Это один из признаков. Первое, зачем человеку нужен разум, это увидеть ограниченность разума в области как философской мысли, так, как теперь мы убеждаемся, и в первом убедились, и во втором, в области даже, в области научного познания мира наш разум ограничен, и не просто ограничен, о, если бы просто ограничен, а в силу этой ограниченности он может привести к результатам такой деятельности, которые будут губительны для человека. Мы опять это видим. Вывод из этого. Если бы только сейчас те люди, в руках которых находится вот это научно-техническое развитие, эти политики, которые бы поняли это, что именно вот такова ситуация, если бы это поняли, тогда мы бы начали решать другую задачу. А где же, на что же тогда опираться? У нас же нет другой опоры, как кажется, только в нашем разуме. Где же другой? И вот здесь все-таки посмотрели бы на христианство, обратились бы к христианской религии, которая утверждает, Бог есть источник разума, Бог есть источник познания, Он есть источник всего тварного бытия, значит, в Нем средоточие истины. В Нем, значит, средоточие истины, если Он есть, в Нем. Наш сам разум является только отображением Его разума. Следовательно, возможность постижения, верного постижения всего, что входит в область разумного постижения, возможно только через Него, только через Бога. Каким образом? Каким образом через Него? Как мы можем через Него? И вдруг здесь христианство говорит об удивительной вещи. Мы, когда произносим слово «разум», я сразу бью себе по голове. Ах, вот разум! Да, верно, так все думали и так думают. И вдруг ответ – нет. Нет, не тут, а здесь. Я показываю на левую сторону груди. Разум, оказывается, это не компьютер, который как железка все может хорошо считать, а разум – это то, что прежде всего является духовной целостностью человека. Это духовная целостность человека, иначе можно назвать, это духовное совершенство, это нравственная чистота человека. В Евангелии Христос говорит потрясающие слова. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога, то есть истину, узрят». Совершенно два удивительных открытия. Первое. Оказывается, источником разума является не эта коробка, не компьютер, повторяю еще раз, а сердце, которое наполнено чем? Желаниями, исканием, целями. Вот чем наполнено. Из сердца исходит помышление, говорит Христос. Вы слышите? Из сердца исходит помышление. Эта же коробка наша является только орудием того, что исходит из сердца. Я ставлю себе мои цели, мои желания, а они только здесь оформляются в определенную систему и решаются определенные задачи. А весь, если хотите, все существо мое, оно исходит из сердца. Сердцем же мы любим, а не головой. Сердцем мы страдаем, а не головой. Сердце – источник жизни, то, чем живет человек, а не голова. Голова бесстрастна. Ум сам по себе бесстрастен. Мы сердцем живем. И христианство говорит, что возможность действительно найти разум, найти разумность, найти разумное в этой жизни возможно только через кого? Через того, кто является истинным разумом. Это Бог. Где Он? Ну, Бог далеко. Ну, не знаю, сколько там миллиардов световых лет, наверное, да? Да? Царство Божие внутрь вас есть. Бог, оказывается, живет в сердце человеческом. Там Он, в сердце человеческом. Там Он скрыт. И открывается Он только правильной жизнью. Эта правильная жизнь включает в себя такие понятия, как духовные, как понятия нравственные. Блаженны чистые сердцем. Вы слышите? Чистые сердцем. Но и мы же часто употребляем это понятие. Это человек с чистым сердцем. То есть это не лукавый, не обманщик. Уж не говорю, не преступник даже. Это чистое сердце у человека. С ним можно действительно общаться. На него можно надеяться. Можно положиться на него. Да. Человек никаких задних мыслей. Вы слышите? Уже даже мы все понимаем, что это какое-то благо великое. Оказывается, вот зачем нужен разум человека. Чтобы обратиться, чтобы человек обратился к поиску Бога, а не комфорта, не развлечений, не хлеба и зрелищ. Это все компьютерное дело. Он обратился к поиску истины, который есть Бог. Христос так и сказал: «Я есть путь и истина и жизнь», как точно сказано. И путь, и истина сама, и действительно жизнь. Жизнь, то есть, которая дает полноту блага, блага человеку. Ибо благо – это переживается душой, сердцем, а вовсе не умом, вовсе не какими-то логическими выкладками. Благо переживается. Вот радость человека. Попробуйте описать ее. Чем ее можно описать? Это состояние сердца, состояние души. Души. И когда душа рада, ничего больше не надо. Радость – это и есть счастье. Здесь только через чистоту души человек получает и радость, и познание истины. Один из святых сказал замечательные слова. Ум должен иметь меру познания, чтобы не погибнуть. Удивительно глубокие слова. Действительно, чтобы не погибнуть, что мы и видим, с чем мы соприкасаемся постоянно. Да, оказывается, ум, который забывает об этой высшей истине, об искании Бога, он действительно гибнет. Посмотрите, как многие, очень, кажется, умные люди достигают очень большого успеха в этой жизни. И что при этом? О них действительно можно сказать. Ум-то его в порядке, да душа сошла с ума. Потому что жизнь его совершенно не соответствует уму. Ум кажется в порядке, все в него, а душа сошла с ума. Ведет совершенно беспорядочную жизнь, бессмысленную жизнь. И потом ах, и все. Был Березовский, и нет Березовского. И смысл какой жизни? Какие были успехи, какие достижения, и сколько таковых, и сколько таковых? Где же ум-то? Кажется, ум был в порядке. А что с душой произошло? Христос и говорит, что разум, ум в сердце. Ибо даже в русском языке и то есть развлечение. Есть рассудок, а есть ум. Есть рассудок, а есть ум. Да, рассудок – это вот способность очень хорошо все высчитывать, просчитывать, делать выводы в этой вот горизонтальной области жизни. Ум – совсем другое. Ум наполнен прежде всего пониманием смысла жизни. И вот таков ответ на вопрос, зачем человеку разум. Он дан ему для того, чтобы человек понял свою ограниченность. Понял, что, тем не менее, он должен искать, следовательно, источника разума. Этот источник разума – Бог. Этот источник разума для христиан – Бог Христе. И в этом есть масса, если я вам скажу просто доказательств буквально того, что именно Бог воплотился во Христе. что здесь есть истина, и что через Христа мы можем действительно познать и истину, и смысл. Именно в христианстве мы можем. Для этого, правда, нужно знать, что это такое христианство, чего оно проповедует. Ибо, к сожалению, все больше и больше идет искажений в понимании христианства. Все больше, я скажу, что-то, какая-то катастрофа. Пытаются христианство свести к какой-то системе обрядов. К системе просто правил. Да, конечно, нужны и обряды, и правила. Это само собой разумеется, они всюду нужны. Вон олимпийский огонь и то таскают по всему миру. То есть, извините, разносят. Да, всюду обряды нужны. Всюду и в религии тоже. Но разве в этом суть дела религии? Еще раз повторяю, вся задача Христа и христианства была, чтобы сказать, нужно очиститься от той грязи, которой в нас полно, а не просто эти внешние вещи, церемонии. Когда я могу ходить в храм, ставить свечки, заказывать молебны и так далее, а сам оставаться сущим дьяволом, когда на котором в ужас будет смотреть, что за фурия, что за злое существо, которое меня встречает вдруг в храме. Надо же об этом помнить. Христианский закон основной – любовь к человеку, независимо от того, какой он веры, как, слышите, каких убеждений, крещённый или не крещённый он, язычник он или атеист. Вы слышите? Любовь – вот основной христианский принцип. Почему? Потому что Бог есть любовь. И это основной закон жизни, говорит христианство. И тот, кто не будет следовать этому закону, сам себя наказывает. Сам себя наказывает этим самым. Потому что Бог уже внутри человека. И человек в силу этого получает уже наказание за то, что не осуществляет этого высшего принципа. К сожалению, еще раз вам говорю, увы, что вы, какая любовь! О любви мы только слова произносим и речи. Как только дошло до какого-то практического момента жизни, и что мы видим? Подменяем христианство, как древние иудеи во времена Христа. Помните, до чего докатились? До чего докатились? Христос исцеляет на глазах их, но в субботу. И ненависть, заговор убить его. Он субботу нарушил, вы слышите? Вот до чего можно докатиться. И вот подобная же волна, она присутствует, к сожалению, и в христианской среде. С этим просто надо, насколько это возможно, бороться. Потому что это ужасно, это извращение христианства. Так вот, хочу сказать, человеку зачем нужен разум? Он нужен для изучения христианства. Просто разум нам подсказывает, вот, обратитесь. Наука не дает ответа, философия не дает ответа. Где можно обратиться? К религии. Какой религии? Я думаю, что в России уж первая религия, к которой надо обратиться, это православие. Попытаться узнать, что она говорит, как можно постичь эту высшую истину, высший разум, которого мы называем Бога. Вот для чего, как мне кажется, нужен разум